По-христиански ли быть таким злопамятным и мстительным? Согласись, что ты грешишь завистью и ревностью, потому что я кое-что добился. «Конечно, с помощью моего золота!» – заорал Фрэнк. И снова Вилли попытался его успокоить. «Да замолчи же, Фрэнк, умоляю! Я предоставлю тебе любую сумму, какую ты захочешь. Когда-то я уже пытался это сделать, но ты сам отверг мое предложение и не дал мне сказать даже слова. Ну докажи теперь, что ты истинный христианин. Или ты по-прежнему ничего не желаешь ни забыть, ни простить из того, что произошло?» Фрэнк лишь безмолвно смотрел на него. «Подумай, Фрэнк, над моим предложением. Я ведь понятия не имел, что ты и есть тот самый приемный сын, о котором они мне так часто рассказывали, никогда при этом не называя твоего имени. Для всех мы чужие, и ничего хорошего не будем иметь от того, что наши отношения станут известны. В Эдмонте я открою твой банковский счет. Размер суммы ты можешь определить сам. И пользуйся моим влиянием, чтобы получить такую должность, какую тебе захочется. Ну, согласен?» Фрэнк отрицательно мотнул головой. «Нет!» «Чего же ты хочешь?» Вилли нервно провел по своим отглаженным волосам. Сцепив руки, Фрэнк втайне молился о помощи, после чего поднял голову. «Видит Бог, Вилли, что я простил бы тебя до конца. Все, даже то, что ты сделал с матушкой. И если бы только я увидел в тебе хоть чуточку раскаяния. Впрочем, Бог поможет простить мне и сейчас. Он сумел меня успокоить. Но для тебя, Вилли, еще ничего не кончилось. Так не бывает. Ты не можешь делать все, что тебе захочется. Я прощу тебя. Однако мы останемся чужими друг другу. Ибо то, что ты совершил со мной, не оплачивается деньгами. Не утруждай себя напрасно. День, когда мне вдруг пришлось бы благодарить тебя за что-то, всю оставшуюся жизнь я вспоминал бы с горечью. Да и что ты можешь? Вернуть все то, что ты когда-то у меня отнял? Да еще и так, чтобы остальные этого не знали. Нет, мое слово твердое. Я этого не хочу, ибо убежден, состояние, деньги, власть – все это не обязательно для спокойной мирной жизни. А то, что насущно необходимо, даст Бог. Однако у меня к тебе одно требование. В ближайшие дни ты покинешь этот дом. Вилли хотел было запротестовать, но, посмотрев в глаза Фрэнка, понял. Сейчас любые слова бессмысленны. Он только молча кивнул и вышел из комнаты. В гостиной навстречу ему вышла Мелисса и спросила: «Ну и как, мистер Лоуренс, вы сможете для него что-то сделать?»
«Разумеется. Я собирался предложить ему руководство железной дорогой Стай, но ему это показалось не совсем подходящим».
«Может быть, от того, что в таком случае он должен был бы отсюда уехать? Ведь тогда ему пришлось бы жить в Эдмонте, да?»
«Да, естественно, мисс Моррис. А если он пожелает, то может получить должность, на которую рассчитывал ранее. Мне это тоже подходит. Вот только я сомневаюсь, примет ли он подобное от меня. Ой, невероятное твердолобое упрямство. Мелисса непроизвольно тряхнула каштановыми локонами, еще на шаг приблизившись к гостю. «Я, пожалуй, как-нибудь сама поговорю с ним. Должен же он в конце концов образумиться и послушаться своей сестры. А вы, мистер Лоуренс, так добры! Я никогда бы не подумала, что люди с вашим положением могут быть так удивительно...» Девушка запнулась, подыскивая подходящее слово. Он нежно взял ее руку. «Что же вы хотели сказать?» Она еще больше засмущалась. «Я имела в виду, вы так удивительно добры!» «Как она мила!» — подумал Вилли и легким движением погладил ее волосы. «Мисс Моррис, нет, могу ли я когда-нибудь называть вас просто Мелисса?» «Мелисса — это что-то цветущее, освежающее. Если бы вы только знали, как мне приятно слышать от вас такие слова! Вы даже не можете себе представить, насколько одиноки мы, люди с высоким положением, постоянно осаждаемые посетителями, которые вечно чего-то хотят от нас. Известность – это проклятие, Мелисса. А богатство – тяжелый груз. Но когда после всего этого я вижу вас, полную обворожительности, свежей юности, с вашим любящим сердцем, то я совершенно забываю о городских красавицах и о моем доме. Мне все это кажется нелепым и пустым. Ах, если бы я мог поймать хоть один из этих солнечных лучиков!» Он снова взял ее руку, а Мелисса была так смущена, что даже не сопротивлялась ему. Через минуту отворилась дверь, и вошел Фрэнк. Все-таки хорошо, что к столу были приглашены все. Тут же стали рассаживаться. Моррис помолился. Потом ели, пили, но настроение за столом было подавленным. Фрэнк больше ковырялся в тарелке, нежели ел. Казалось, и у господина Лоуренса пропал аппетит. Трапеза прошла почти при гробовом молчании, за исключением лишь нескольких случайных замечаний Морриса. Только Мелисса без конца ерзала на своем стуле и не понимала, происходит ли это во сне или наяву. После обеда она ушла на кухню, где индианка, монотонно напевая и позвякивая тарелками, мыла посуду. Девушка взялась за полотенце, чтобы помочь вытереть. Но тут на кухне появился Фрэнк. Схватив девушку за руку, он повелительным тоном спросил: «Мелисса, что у тебя с этим Лоуренсом? Я хочу знать!» Она вздрогнула всем телом и решительно вырвалась: «А почему это должно касаться тебя? Разве тебе я что-то должна?» «Я запрещаю тебе связываться с ним!» — произнес он возбужденно. «Если только я еще хоть раз увижу вас вместе, горе ему!» Ее глаза заблестели, и, гордо откинув голову назад, она презрительно сказала: «К счастью, ты ничего мне не можешь запрещать! Я вольна делать или не делать все, что хочу!» А тебе я вполне серьезно советую бросить подобные неприличные манеры, если только ты не хочешь, чтобы с нашей дружбой была покончена. Просто неслыханно, как ты ведешь себя по отношению к этому гостю!»
Фрэнк пытался возразить. «Послушай, ты ничего не должна иметь с этим парнем, а тем более заигрывать с ним. Смею надеяться, что у тебя, к твоей чести, нет на этот счет серьезных мыслей. И все-таки как неприятно видеть, что в городе ты так изменилась, став безумной и легкомысленной. Когда я думаю о Кивете, который старше тебя лишь на год, то постоянно убеждаюсь, что уж она-то никогда не позволила бы себе подобную неразумную доверчивость к этому господину». Мелисса, сжав кулаки, вспылила.
«Фрэнк Лоренс, если бы ты не был моим братом!»
Она резко повернулась и, с треском хлопнув за собой дверью, кинулась вон из кухни. Фрэнк проводил ее убитым взглядом, а затем тяжело опустился на стул. В голове больно ныло, и он тихо застонал. Служанка тоже вышла, чтобы утешить свою любимицу. Фрэнк уже жалел о своей грубости. Да, не с того он начал. Надо было ему поговорить с Мелиссой обо всем спокойно. И она, конечно же, обязательно вняла бы его предостережению, поставив Вилли в соответствующие рамки. Если бы он только сказал: «Мелисса, я люблю тебя и не отдам тебя никому другому», тогда многое, без сомнения, уладилось бы. Вот в таком состоянии и застал его на кухне Моррис. Озабоченно взглянув на него, он не удержался от вопроса: «Что с тобой, мой мальчик?» «Отец, что у Мелиссы с этим мистером Лоренсом?»
«Ничего, успокойся. Наш гость уже отправился в свою комнату и выглядел очень уставшим. А теперь все же объясни мне, что с тобой происходит? Ты не болен?»
«Мое сердце! Вот где болит, отец! Бог преподал мне тяжелый урок, а я оказался к нему не готов».
«Ты знаешь этого мистера Лоуренса, Фрэнк?»
«Да, я знаю его, но пообещал молчать об этом».
«Он плохой человек?»
Фрэнк стиснул руку Морриса.
«Он пообещал покинуть наш дом в ближайшие дни, что явилось бы услугой за мое молчание. И если ты его разглядел, тем лучше. Только убереги от него Мелиссу. Она еще такая несмышленая. Впрочем, мне хочется сейчас пойти к Кивете и Холлу и на пару деньков остаться там».
«Подожди до завтра, малыш. Утро вечера мудренее. Ты же валишься с ног от усталости».
«Нет, отец, я не могу больше здесь оставаться».
Он тяжело поднялся. Моррис помог ему привязать лыжи, предложил лампу и вложил ему в руки заряженное оружие.
«Будь начеку, Фрэнк. Помни о волках.
Всякая неосторожность может означать смерть».
Фрэнк машинально кивнул головой. Как только он вдохнул холодный ночной воздух, он сразу же почувствовал облегчение. Его сознание прояснилось. Предстоящий путь требовал абсолютного внимания, если он хотел без приключений добраться до цели. Однако тишина вокруг него длилась недолго. Скоро вблизи послышался вой голодного волка. Ему стали вторить жуткими голосами и другие его сородичи. Голоса приближались, превратившись, наконец, в настоящий демонический концерт, к которому отовсюду стали присоединяться угрюмые завывания. Фрэнк быстро скользил дальше. Лампа на его груди освещала очень незначительное пространство. Правая рука держала наготове оружие, а глаза зорко осматривали все вокруг. Он понимал, что совсем скоро увидит, как зажгутся первые волчьи глаза, похожие на оскаленные точки. Изголодавшиеся звери пойдут по его следу, ожидая и до самого последнего момента надеясь на свою добычу. Юношу охватил ужас. Итак, это началось. Зимний вечер, белое заснеженное поле, маленький домик и поодаль волчий вой. Холл и Кивати уже легли спать, когда он постучал в дверь. Друг вскочил при первых же звуках хорошо знакомого свиста Фрэнка и впустил его. Он встретил юношу вопросительным взглядом.
«Холл, позволь мне несколько дней остаться у вас. Этот мистер Лоуренс, ты можешь посмотреть на него завтра. Это мой брат Вилли».
Так все началось. Так все должно было кончиться. Каждый раз, когда впоследствии Фрэнк вспоминал об этих днях, полных напряжения и переживаний, им овладевал дикий ужас, как тот вечер, когда он в нетерпеливом ожидании стоял возле дома Холла и чутко прислушивался к волчьему вою. Следующий день он провел почти без движения, ибо драматизм недавних событий напоминал о себе полным физическим истощением и упадком душевных сил. Холл вернулся вечером раньше, чем обычно. Его лицо не выражало ни малейшего признака волнения. И все-таки в доме Морриса что-то произошло. Полный решимости, он рано утром, нежданно-негаданно, появился в доме Морриса и с удовлетворением заметил, как испугался благородный гость. Однако мистер Лоуренс быстро пришел в себя, так что Мелисса и ее отец ничего не успели заметить. Он тоже решил не остаться в долгу и в присущем ему духе отплатил за испуг. В тот момент, когда Моррис, как обычно, пригласил своего верного помощника к столу, и Холл уже собрался занять свое место, мистер Лоуренс, коротко извинившись, встал и вышел. На кухне он громко попросил, чтобы ему накрыли в его комнате, ибо он считал для себя невозможным сидеть за одним столом с краснокожим, так как это оскорбительно для чести белого человека. Холл тотчас же встал и вышел прочь. «Мне просто не хотелось ставить Морриса в неудобное положение. Вилли – человек, который в некотором смысле держит в своих руках нашу судьбу. Кроме того, и его можно понять.
Ведь далеко не приятно быть посаженным за один стол с каким-то там цветным, в кого он несколько лет назад стрелял, но который, однако, поимел наглость выжить и раскрыть целый ряд его гнусных обманов. Фрэнк аж побелел от гнева, слушая этот рассказ.
«Послушай, мы больше не можем молчать. Мы не имеем права. Надо прибегнуть к помощи правительства. Наверняка еще можно найти свидетелей события, случившегося дома. А что касается происшествия на Аляске, этому доказательств больше не найти».
«Ах, Фрэнк, не так-то просто обвинить в чем-то такого высокопоставленного господина. К тому же я убежден, что он и без нашего участия не избежит своего суда».
«Рано утром придет отец», — изрек мрачно Фрэнк. «А до тех пор давай подождем. Лучше него никто ничего не посоветует».
Когда на следующий день для совместной охоты появился Моррис, он выглядел подавленным. Ему не хотелось вдаваться в подробности. Он только сообщил, что гость собирается уезжать. Все молча приступили к работе. Еще раз проверили и зарядили капканы, установленные в дальнем угодье. Это были новые, большие по размеру механизмы, рассчитанные на хищную дичь. Было уже за полдень, когда они возвратились домой. Киоти успела приготовить обед и принялась помогать продрогшим охотникам освободиться от их толстых шуб. Когда же были сняты и тяжелые унты, мужчины заняли места за столом. Но некогда оживленное и теплое настроение, обычно всегда парившая здесь, сейчас никак не приходила. Зима уже принесла неплохой улов, да и сейчас содержимое капканов оказалось достаточно богатым. Мех животных был так хорош, что Холл не в силах был удержаться. Несколько раз вставал, чтобы подивиться той или иной шкурке. В их улове было даже несколько чернобурок. Наконец, Моррис не выдержал и, нарушив тишину, решительно сказал:
«Мне кажется, все мы здесь играем друг с другом в прятки.
Киоти, ты совсем не мешаешь нам говорить. Останься здесь. Итак, вы оба, Фрэнк и Холл, явно раньше знали этого мистера Лоуренса. Я заметил это еще вчера по твоему поведению, Холл. Да мне и самому кажется, что где-то, когда-то я должен был его видеть. И вот еще что, Холл». От волнения Моррис едва мог произнести эти слова. «Он освободил тебя от работы в фирме. Быстро и без лишних разговоров, что совершенно не соответствует его привычкам. Вероятно, здесь не обошлось и без личной неприязни». Фрэнк собрался уже вскочить на ноги, но Холл придержал его и, не теряя хладнокровия, спросил: «Какие же доводы привел высокопочтимый господин Лоуренс?» Моррис несколько секунд помедлил с ответом.
«Снова какая-нибудь обида, как я понимаю», — сказал Фрэнк. «Но этот подлец ни в чем не может нас обвинить. Не правда ли, Холл? Что же он сказал на этот раз, отец?»
«Он пожелал поставить белого помощника».
«Я так и подумал», — равнодушно ответил Холл. «За недостатком другой причины только мой цвет кожи должен был стать хоть каким-то объяснением.
Господин Вилли Лоренс удостаивает меня особой ненавистью с тех пор, как я прямо в лицо сказала ему, что он не так уж невиновен во внезапном несчастье с его братом. Подобные вещи Вилли Лоренс не прощает.
Вилли Лоренс?
Это было единственное, что Моррису удалось в ужасе выдавить из себя. Тут в разговор с совершенно необычным для нее возбуждением вмешалась Кивати.
«Разве можно оставлять с ним Мелиссу одну? Ведь старая индианка – это не защита!»
«А Мелиссы нет дома. Я лично отвез ее до резервации и по возвращении заберу ее оттуда». Вилли Лоренс остался дома один. Он срочно разбирал почту. Курьерские сани вновь навезли целую груду писем.
«Но мне кажется, что сегодня утром я слышал, как проехала твоя упряжка, отец», —
задумчиво произнес Фрэнк.
«И я четко различал лай Дафа, получившего порцию плетей».
«Ах, так? Значит, выходит, он послал на станцию с почты одного из молодых индейцев.
Но в любом случае, мне не нравится, когда кто-то вот так запросто пользуется моей упряжкой».
Какое-то время Моррис молча смотрел прямо перед собой.
«Теперь я понимаю, почему ничего не вышло с твоим назначением, Фрэнк. Ты уже тогда повстречался со своим братом, да?»
«Верно, отец».
«Ну что ж, дальнейшее нам все ясно».
«Так это касается всех нас. Раз вы оба не можете работать в фирме, то ухожу и я. Сообща, мы найдем себе что-нибудь другое, пусть даже более скромное».
Два молодых человека радостно протянули ему руки, и Кивати, понимающе, улыбнулась. Одна мысль слегка беспокоила Морриса, а именно, что это решение не так легко будет осуществить. Мир уже не был таким неосвоенным, как всего лишь несколько лет назад. Повсеместно, незаметно разрасталась безработица. И как бы угадывая его беспокойство, Кивати вставила своим мягким низким голосом:
«Мы никогда не должны бояться нужды и нищеты. У нас в резервации есть братья и сестры».
«Да, и наш всемогущий Отец на небе», — добавил Моррис.
«Давайте помолимся ему о том, чтобы он подарил нам добрый совет и благополучие. Тогда мы увидим, что и самые неожиданные осложнения, благодаря ему, пойдут нам на пользу».
В маленькой комнате воцарилась тишина. Слышался только голос Морриса. Через окна молящимся поблескивал снег. Издалека доносился вой волков, а в остальном снежный край безмолвствовал. Немного позднее они вновь приступили к работе. Добытых зверей нужно было освежевать, шкуры натянуть и вывесить для просушки. Фрэнк работал, будучи глубоко погруженным в свои мысли. И на мгновение, оставшись со своим отцом наедине, он спросил:
«Что сказала Мелисса по поводу моего отсутствия?»
Моррис строго взглянул ему в лицо.
«Послушай, Фрэнк, я хочу знать, что между вами обоими произошло?»
Мелисса была совершенно не в себе, когда решила обо всем рассказать мне. Со вчерашнего дня она уже не относилась к нашему гостю так приветливо. Сейчас-то, разумеется, мне все ясно. Но вчера, честно говоря, я был рассержен.
Глаза Фрэнка просветлели. Мелиссы его не хватало. Мог ли он мечтать о большем? И забыв обо всем, юноша открыл отцу свое сердце. Он признался, что любит Мелиссу. Рассказывал о своих планах, о великом разочаровании, о ссоре, о двухдневной ревности и еще о многом. Когда он закончил, Аморис, тронутый его доверием, заключил юношу в свои объятия, то Фрэнку стало так легко, как будто с его сердца свалился тяжелый груз, а он теперь опять мог смеяться и радоваться. Морис поехал еще до ужина, чтобы забрать из резервации Мелиссу. Погода не предвещала ничего хорошего. Небо было покрыто массивными снежными тучами. Ртуть в термометре двигалась вверх. Еще вчера такой гладкий и мерзлый наст сейчас оказался мягким и рыхлым, так что Морис продвигался очень медленно. Он в отчаянии качал головой. Сегодня утром следовало ожидать снегопада, если не бурана. И об отъезде Вилли Лоренса, к сожалению, пока не могло быть и речи. А Холл и Фрэнк еще некоторое время молча сидели у камина друг против друга. Холл казался холоднее и непроницаемее, чем когда-либо. Неожиданная остановка со столь полюбившейся ему работе ранила его гораздо больше, чем это он показывал своим друзьям. Теперь в прошлом остались и свобода, и независимость. Как в то время, когда Вилли Лоренс продал отцовский магазин, оставив Холла без средств к существованию. А ведь сейчас он имел семью, жену и ребенка, о чьем благополучии необходимо было заботиться. И даже один день, проведенный без них, доставлял ему огорчение. Фрэнк по-прежнему сидел напротив него и рассеянно мечтал. Впервые за последние недели на его губах вновь появилась радостная улыбка. Огонь бросал на его лицо светлые блики. Казалось, все печали позади. Вилли Лоренс должен исчезнуть навсегда, а Фрэнк остаться вместе с отцом и Мелиссой. Если бы сбывалось все, что хотелось. Едва на улице стемнело, Холл поднялся, закрыл ставни и зажег свет. Но не успел он даже сесть, как в дверь сильно и настойчиво постучали.
«Вставайте! Быстро, быстро!» —
раздался снаружи возбужденный и встревоженный голос Морриса. Фрэнк быстро открыл. В проеме двери, в полном смятении и с еще не отвязанными лыжами, стоял Моррис. За ним ворвался ветер, и над медвежьей шкурой, покрывавшей пол, закружился хоровод снежинок. Вскочили все остальные, с испугом уставившись на Морриса.
«Что случилось, отец?» – спросил Фрэнк.
«Мелисса уехала! С Вилли Лоренсом!»
Морис вытер покрытый снегом лоб. Остальные стояли в страшном оцепенении.
«Сегодня утром он собирался к отъезду, но потом, оставив у нас багаж, с моей упряжкой поехал в резервацию. Индианке он велел не ждать Мелиссу, мол, та хочет съездить с ним в Эдмонтон, чтобы навестить знакомых, а из-за ухудшающейся погоды они должны выехать уже сегодня. Мелисса же, естественно, захотела воспользоваться удобным случаем и через несколько дней вернется. Таким образом получается, что она поехала с ним совершенно добровольно.
«Ах, этот подлец!» — заскрежетал зубами Фрэнк.
«Ему мало того, что он ограбил меня. Сейчас же он хочет и всех нас сделать несчастными. Быстро за ним, отец! Мы не можем оставить Мелиссу в его лапах!»
«Для этого я и приехал. Но только спокойствие. Следы еще не замело. При такой погоде они далеко не уйдут.
Я бегу запрягать!» Уже снаружи раздался крик Холла.
«Я же на своих маленьких быстрых санях выйду раньше!» – предложил Фрэнк.
«А ты повезешь отца!»
Фрэнк стал торопливо одеваться. Моррис заряжал свою винтовку, заполнял патронтаж и проверял револьверы.
«Только не будь опрометчив, малыш! Помни о волках! К счастью, Мелисса не несмышленное городское дитя!»
«Ну, с Богом, Фрэнк! Мы как можно быстрее выезжаем вслед!»
Кнут Фрэнка рассек воздух. Раздался бодрящий клич, и собаки рванули в оглушающую ночь. Собственно говоря, было еще довольно светло, хотя небо покрывало мрачная завеса. В свете фонаря снег блестел так ярко, что следы саней наверняка будут четко видны на нем. Сани Фрэнка оказались достаточно легкими, так что собаки тащили их за собой чуть ли не играючи. Только вперед и опять, как когда-то, несколько лет назад, он гнался за своим братом. И снова то же стремление привлечь Вилли к ответу, потому что тот его обокрал. На этот раз он отнял у него самое дорогое. Сразу же за резервацией Фрэнк наткнулся на следы от полозьев упряжки Морриса. Судя по отпечаткам, оставленными лапами собак, Вилли, вероятно, начал в неплохом темпе. Фрэнк помчался по его следам. Прошло, пожалуй, около 2 часов погони, когда что такое вдруг случилось со следами? Фрэнк остановился и принялся тщательно изучать их при помощи своего фонарика. Итак, не было никакого сомнения. Ведущая собака хромала. Для Вилли недобрая, а для Фрэнка крайне благоприятная новость. Между тем смеркалось. Снег еле поблескивал. Небо было серым и тяжелым и нависло, как взлохмаченный шерстяной платок. Снег пока не падал, однако становилось все холоднее, а ветер стих совсем. Фрэнк устало огляделся. Руки будто омертвели и с трудом сжимали вожжи. Да и собаки порядком утомились и бежали медленнее и неохотнее. Казалось настоящим безумием и дальше вслепую ехать в этой кромешной тьме, из которой уже посматривали жадные глаза волков, готовых ринуться на обессилевшую упряжку. К тому же теперь легко можно было сбиться со следа. Хотя и можно было без труда определить общее направление дороги в сторону Эдмонта, однако существовало множество ответвлений этого пути, и Вилли мог свернуть на любое из них. И лучшее решение – сейчас отдохнуть, а утром продолжить погоню по следу. Фрэнк остановился возле кустарника, где можно было раздобыть хворост. Он отвязал собак, после чего нарезал веток и, сделав из них веник, стал очищать от снега площадку для стоянки. Во время всех этих приготовлений все явственнее слышался волчий вой.
Теперь он доносился отовсюду. Собаки расположились кругом, в любой момент готовые к нападению, с пылающими глазами и ощетинившись. И горе тому волку, который первым осмелится ринуться на них. Затеплился костерок, и собаки получили свою долю ужина. Жуткий концерт постепенно утихал, но многочисленные маленькие светящиеся точки по-прежнему не гасли. Знакомое зрелище для великолепно вооруженного Фрэнка, находящегося под защитой сильных и смелых собак, а посему не боящегося приступа диких зверей. Но у него мороз пробегал по коже. Едва лишь он начинал думать о Мелиссе, и его мучили сомнения в том, что те двое были достаточно предусмотрительны. Когда огонь разгорелся поярче, а собаки, свернувшись в клубок, задремали, Фрэнк услышал звуки приближающейся упряжки Холла. Они везли палатку и рюкзаки, а у Фрэнка уже кипел чай. Мужчины молча поели, потом договорились о порядке ночного дежурства. Фрэнку выпало дежурить первым. Морис и Холл заползли в палатку. Собаки вырыли свои норки прямо у костра. Фрэнк один расположился у огня. Он то и дело вставал, топтался на месте, пытаясь как-то согреться. Невзирая ни на что, не исчезали раскаленные вдали зрачки, направленные прямо на него. Однако не было слышно никаких звуков. Когда пришло время будить Холла, который должен был дежурить следующую треть ночи, поднялся легкий ветерок. Упало несколько снежинок. А утром, едва Фрэнк протер со сна глаза, уже падали густые хлопья. Морис, белый от снега, оббегал лагерь кругом, не в силах справиться со своими нервами. «Слушай, Фрэнк, а Вилли вообще-то имеет опыт в общении с собачьей упряжкой и представление о том, что такое канадская зима?» Фрэнк пожал плечами. «Не могу сказать. Он, правда, родился и вырос на Аляске, но в этом смысле явно не обогащал своих знаний и опыта. Конечно, на Мелиссу можно положиться, но как ни крути, она девушка и не приспособлена к лишениям, так как мы, мужчины». Они замолчали. Собаки выбрались из-под снега, и собранные из разных упряжек они, вздыбив на загривках шерсть, уже было собрались броситься друг на друга, но тут подоспели с хлыстами хозяева. «Успокойтесь же!» – ругался Фрэнк. «Или вы не чувствуете, какая погода? Не хватало еще драки! Как раз вовремя!» Люди кинулись быстро запрягать. Морис позаботился о завтраке. Изголодавшиеся собаки жадно принялись за еду и вскоре двинулись в путь. Нас был прочнее, чем вчера. Снегопад почти прекратился, но ветер продолжал крепчать, взметая снежные смерчи и стягая ими лица мужчин. Фрэнк вырвался вперед. Через некоторое время он нашел в лесу утерянный след. Наверное, Дав сильно хромал, ибо он оставлял теперь отпечатки только трех лап, а немного погодя можно было разглядеть следы лишь трех тянувших собак. Дафа, видимо, распрягли. Что с ним сталось, можно было догадаться без труда. Мелисса наверняка из жалости предпочла застрелить его, чем оставить добычи для прожорливых волков. Вскоре внимание Фрэнка привлекло что-то темное, припорошенное снегом. Он спрыгнул с саней и обнаружил чемодан Вилли, выброшенный, чтобы облегчить упряжку. Многие волки оставили на нем отметины своих зубов, но он сохранился невредимым. Тем временем подоспели и вторые сани. Моррис с Холлом тоже сразу же определили, что здесь произошло. Моррис аж переменился в лице. Он души не чаял в своих собаках. Они поехали дальше. Наконец на них с ожесточением налетел ожидаемый буран. Вокруг свистело и гудело. Твердые, как градины, крупинки снега секли лица и одежды людей. Собаки, задыхаясь, пригнулись к земле и, напрягаясь, продолжали бороться с бураном. Фрэнк едва обращал на все это внимание. С плотно сжатыми губами он сидел на своей повозке. Беспокойство за Мелиссу подавляло всякое иное чувство. Вдруг до его слуха донесся крик. Он обернулся. «Остановись, Фрэнк!» – послышался голос Морриса. «Дальше ехать безумие!» Фрэнк опустил голову. «Да, отец был прав. Как бы они все не волновались за Мелиссу, продолжать погоню было полным безрассудством». Спрятавшись за каким-то низеньким кустиком, они все-таки нашли так необходимую сейчас защиту. Лежали, скрючившись и плотно прижавшись друг к другу, стараясь уберечься от холода. Голодные и продрогшие лежали в снегу собаки и жадно зыркали на мешки с провиантом. Но с запасами нужно было обходиться экономно. Снежный буран мог свирепствовать еще довольно долго. Мужчины знали, что где-то здесь, неподалеку, есть надежное убежище, построенное ими в качестве охотничьего домика. Но сейчас найти его не представлялось возможным, ибо для этого потребовалось бы много драгоценных часов, во время которых Мелисса, может быть, напрасно бы ожидала помощи. Через несколько часов буран начал стихать, а вскоре, когда они вновь двинулись в путь, прекратился совсем. Сани легко продвигались по замерзшему насту. Стало значительно светлее. Фрэнк внимательно всматривался своим зорким глазом в белый горизонт. Внезапно он подскочил, как от электрического удара, ясно различив крупное темное пятно, а перед ним три поменьше. Это были они. Он энергично махнул Моррису и Холлу, указывая вперед. Моррис, прильнув к биноклю, тоже посмотрел в направлении, указанном юношей. И тут его рука внезапно задрожала. Он с усилием оторвался от окуляров и передал бинокль Фрэнку. Теперь и юноша намного лучше увидел то, что ускользало от его невооруженного глаза. Там, позади упряжки, медленно продвигавшийся вперед, протянулся целый ряд темных шевелящихся точек. Волки! Не одна, а, возможно, несколько стай преследовали сани. Фрэнк с трудом подавил себе крик ужаса. «Гоните!» – заорал он, подгоняя собак. «Бегите так, как не бегали еще никогда!» Кнут со свистом рассек воздух. Долго эти двое впереди не могли продержаться. Даже если они и уложат несколько волков, тех было слишком много. Собаки Фрэнка силой налегли на ремни, так что вторая повозка едва поспевала за ними. Ветер утих окончательно. Пока они гнали, не останавливаясь, Фрэнк напряженно прислушивался к рычанию хищников, которые в любой момент могли напасть на уставшую упряжку и на тех, кто в ней сидел. Повозка исчезла в какой-то ложбине, но его собственная упряжка набрала такую хорошую скорость, что он уже отчетливо различал волков. Все яснее слышалось яростное рычание голодных бестий, что заставило его вновь содрогнуться и уже без всякой жалости нахлестывать собак. Затем он различил хлопки выстрелов. Много выстрелов, один за другим. Можно было догадаться о том, как напуган стрелявший. А между ними опять громкое рычание волков. Вероятно, они уже готовы были к нападению. И который раз кнут Фрэнка звучно прошелся по спинам собак. Тогда он прямо на санях встал в полный рост и, не отрываясь, стал глядеть вперед. Наконец лес, мешавший обзору, кончился. И тут перед Фрэнком предстала ужасная картина, от которой у него кровь застыла в жилах. Рычащая, мечущаяся, подпрыгивающая стая волков и Мелисса. Она стоит совершенно одна перед дико нападающей сворой, а рядом не видно ни санок, ни ее спутника. Она стоит там, прислонившись спиной к обломку скалы, окруженная неистовыми бестиями. Время от времени наиболее отважный выскакивает вперед, и тогда следует выстрел из ружья. Подстреленный хищник с визгом крутится на снегу, а его соплеменники набрасываются на него и разрывают на куски. Неужели собаки Фрэнка узнали Мелиссу? Скорее всего. Издав дикий рык, они ринулись вперед, как обезумевшие. Фрэнк, крепко обвязавшись вожжами, поднял ружье. Еще далековато, поэтому он целился долго и тщательно. При первом его выстреле, убившем наповал одного из волков, Мелисса встрепенулась. Она узнала его звук ружья, а это означало для нее спасение. Тут последовали еще выстрелы. Подоспели вторые сани. Мужчины залпами стреляли по хищнику, которые, заметавшись, начали спешно отступать. Наконец Фрэнк бросился к Мелиссе, и она в полубессознательном состоянии упала в его объятия. «О, Фрэнк! Как хорошо! Как хорошо, что вы приехали!» «Но где же господин Лоуренс?» — спросил Моррис и удивленно огляделся.
«Ой, поспешите за ним! Помогите ему! Он не послушался меня! Хоть я советовала ему остаться и ждать здесь, у скалы, потому что увидела вас. Но он один поехал дальше. И я очень боюсь, что...»
Ее голос оборвался.
«Волки обязательно попытаются напасть на него».
Моррис без лишних слов двинулся на санях по следу Вилли. И если бы Вилли послушался совета Мелиссы. Фрэнк все еще не выпускал из объятий девушку. В этот момент он осознавал только то, что Мелисса жива,
и находится вне опасности.
Мелисса! Моя любимая Мелисса!
Виновато, повторял он.
Прости меня! Прости! Это ты меня прости!
Всхлипнула девушка, обвивая руками его шею и прижимаясь к нему. Пускаться в обратный путь можно было после большого привала, поэтому Фрэнк предусмотрительно расчистил от снега землю и наломал для костра несколько сухих веток. Собаки уже успели окопаться и теперь облизывались с голодным видом. Фрэнк вглядывался вдаль.
«Будем надеяться, что отец и Холл скоро вернутся и приведут его целым и невредимым», — сказал он. И тут же испугался собственных слов. Не кривил ли он душой? Нет, это была правда. Бог изгнал из его сердца всякую ненависть и горечь. Как будто то счастье, которое он чувствовал благодаря спасению Мелиссы, вытеснило из его души все темное и злое. Примерно через час возвратились сани Морриса. Отец и Холл осторожно шли рядом с повозкой. Немного погодя, они сняли оттуда страшно изуродованное тело. Это был Вилли Лоренс. Его собаки погибли во время жестокой схватки с превосходящими по силе волками. Вилли тоже защищался до последнего патрона. Потрясенный видом израненного брата, Фрэнк молча склонился над ним. Друзья плотно завернули окровавленное тело в покрывало, сдернутое с саней, ибо больше они ничего не могли для него сделать. По-прежнему, не говоря ни слова, Фрэнк осторожно влил в рот Вилли несколько капель горячего чая, после чего аккуратно смыл с его лица кровь. Глаза того были полуоткрыты, и в них застыли страх и мука, как будто он все еще видел перед собой жадных хищников.
«Вилли! Вилли!»
воскликнул наконец Фрэнк и добавил с тихим стоном.
«Мой брат!»
Внезапно Вилли открыл глаза и посмотрел на него.
«Есть! Все-таки Бог!»
произнес он с трудом. Все молча встали перед умирающим на колени. Где-то очень далеко все еще слышался протяжный вой одинокого волка. «Боже, велика Твоя милость! Ты в последний час, но сжалился над грешником, ищущим сочувствия!» Молитвенно проговорил Моррис. Вилли пошевелил губами и, узнав Фрэнка, застонал.
«Фрэнк, я умираю, но ты должен стать моим наследником. Сними этот груз, этот тяжелый, мучительный груз с моей души. Здесь.
Его кровоточащие израненные руки нервно задвигались, словно что-то ища, пока Фрэнк слегка не дотронулся до них.
Прости меня. Прости меня. И дай всем, кого я обидел, они так много. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. О, Фрэнк, моя жизнь была ничем другим, как только цепочкой бед и грехов. О!
И снова стон сотряс израненное тело. Снова в ужасе заметались глаза. Казалось, он уже не слышал Морриса. Вслед за стоном из груди Вилли вырвался полный страха душераздирающий вопль.
Боже! Будь ко мне, грешнику, милостив!
И он испустил дух. Вилли Лоренс предстал перед высшим судом. Вилли закопали в резервации на кладбище индейцев, где до сих пор лишь была одна могила белого человека, матери Мелиссы. Его смерть повлекла за собой страшную суматоху в предпринимательских кругах и нестабильность на многих биржах. Через неделю все это улеглось. Несколько месяцев спустя Фрэнк и Мелисса опять стояли перед одинокой могилой. По-прежнему белый глубокий снег покрывал широкую долину. Но во внезапных порывах воздуха, во всем дыхании природы ощущалось приближение весны. Они стояли рука в руке и с затаенной болью оглядывали свои родные края. И все же в глазах обоих лучилось большое счастье, так как с сегодняшнего дня они были мужем и женою. Фрэнк приехал, чтобы взять Мелиссу с собой к новой жизни. Да, именно он принял теперь дела своего брата, хотя еще плохо представлял себе все последствия этого решения. Вот и исполнились его юношеские мечты о несметном богатстве. Но осуществились они совершенно не так, как он предполагал раньше. И тем не менее на его плечи вместе с богатым наследством лег тяжелейший груз ответственности. Но рядом с ним была его Мелисса. Таким образом, они с тяжелым сердцем прощались с суровым первозданным краем, ибо их тоже ждало будущее, полное сюрпризов и неизвестности. И все же их не покидала уверенность и сознание того, что это Бог указал им такой путь. Отец наверняка отправится с ними, чтобы быть всегда рядом. Оставались лишь Холл и Кивати. Это малоприятное обстоятельство смягчилось лишь той мыслью, что у них по-прежнему будет здесь угол. Тихое местечко, куда они в любое время смогут сбежать, если заботы и требования этого мира окажутся слишком докучными. Ветер ласково гладил их лица. Собаки тявкали впереди повозки. Знакомо дымились кожаные палатки резервации. Там был отчий дом, перед дверью которого собрались все самые близкие им люди, чтобы заверить их в своей любви. Тут же стояла Кивати с ребенком на руках и даже не пыталась сдерживать слез, которые так и катились по ее смуглым щекам. Глаза Холла тоже повлажнели. Последнее прощание. Окрик наездника. И собаки помчались. Они ехали навстречу новой жизни.